когда человек счастливый, это и есть самое большое восхваление Всевышнего. И написано «счастливый человек», «Ашрея Иш», написано «счастливый человек», не «счастливая корова», не «счастливая собачка» или «кошка», написано именно «человек», потому что человек, он человек в первую очередь. И счастье человека, оно немножечко другое, чем счастье коровы. Это не то, что когда у него есть достаточно, у него есть хорошая одежда, хороший дом и хорошая еда, это немножечко нечеловеческое счастье. Что такое человеческое счастье? Это что-то гораздо более глубокое и более вечное, чем какие-то вещи, которые пришли, ушли. Вещи, которые пришли, ушли, это не счастье, это довольство какое-то. Пришло довольство, пока оно есть, человек довольный, заканчивается, клапан включается, опять хочу еще. Что такое счастье? Это работа человека. Что это за работа? Это строение самого себя. Это постоянное строение. Брать просто буквально быть строителем, одеть на себя желтую каску, взять в руки шпахтель, взять в руки цвет, взять в руки цемент и постоянно находиться на работе строителя. Когда человек находится в строительной работе, что он строит? Что же он строит? Он строит собственное я. Он строит собственное счастье. Кирпичик за кирпичиком. Шаг за шагом. И когда он находится в этом строении, он строит свою сущность человеческую. Это называется, что он есть счастливый человек. И про него можно сказать, что он счастливый человек, который освящает имя Всевышнего, который восхваляет имя Всевышнего. Когда такой человек ходит по земле, когда его встречают, люди, у них ощущение, что как хорошо на свете жить, какой хороший Всевышний, что он делает. Смотрите, как это называется Кидуш Ашем. Есть известная ситуация, которую все, наверное, вы знаете, когда продали братья Йосефа, продали Йосефа по своим соображениям. Конечно, эти соображения были не только их, это было предположение Всевышнего, что он дал им возможность продать Йосефа. И семья Якова вся приходит в Египет. И вот приходит очередь, что приходит в Египет к фараону, приходит отец Яков, старый человек. Фараон в тех, когда он был не тем самым фараоном, который был злой и жестокий, который издевался на это время, это был фараон, который очень-очень уважал Йосефа, который, в принципе, открыл ему возможность зарабатывать огромные деньги, поставить всю империю египетскую в передовые позиции. И вот он знает, что приходит сейчас отец его любимого Йосефа, который его первая правая рука. И фараон, как властелин того периода, он не был таким дураком, он был все-таки человек более-менее интеллигентно воспитанным. И когда к нему приходит Яков, знаете, какую первую фразу он его спросил? Он спросил, сколько лет твоей жизни? Такая фраза обычно даже не очень-то принята и неудобно в любом обществе спрашивать старых людей, сколько тебе лет. Это считается унизительно. Причем еще фараон почему-то спросил Якова эту фразу на месте, когда только Яков пришел, сразу же спросил. И Яков отвечает, тяжелые, сколько ему лет, значит, тяжелые и горькие были годы моей жизни. И на этом Всевышний дает ему наказание. Он спускает ему те годы жизни, которые были у него, ему отведены, он спускает, на самом деле, спускается с него годы жизни. И когда комментаторы говорят, сколько спустили лет жизни, говорят, по его ответу спустили за каждое слово в ответе, спустили ему годы жизни. И если любой человек возьмет ручку и бумажку и начнет подсчитывать, сколько букв, сколько слов было в его ответе и сколько лет ему спустили, то получается несовпадение. И спрашивают, так что ж несовпадение? Говорят комментаторы, не только за года, за те слова, которые он ответил, а его спустили еще те слова, те буквы, которые были в вопросе, сколько лет твоей жизни, который спросил фараон. И вот мы говорим, это уже становится нечестным, знаете. Все можно как-то более-менее принять. Но когда... Причем же тут вопрос фараона, который его спросил, сколько же лет твоей жизни? Почему Яков должен был страдать и расплатиться своими годами за то, что его спросил фараон? Причем же тут Яков? И отвечают ответ, который просто колоссальный. Величины ответ, который очень помогает там знать, как правильно себя вести, как не только вести, а как чувствовать и как проявлять наши чувства. Потому что Яков своим видом, он был настолько несчастным человеком, он настолько несчастно, тяжело переживал весь этот период. И мы ни в коем случае не имеем права его судить, потому что невозможно судить никого, а тем более наших праотцов. Он на самом деле очень переживал. Но Всевышний с ним вел себя строго, как с праведниками. И он не принял его переживания. И это, его переживания отразились на его лице так, что он выглядел, как будто ему было 1000 лет. Таким образом, что даже фараон забыл все правила приличия и спросил его, сколько же тебе лет, о старче. И вот за это Яков несет ответственность. И из этого учат, что мы должны работать и вкладывать, чтобы не только внутри быть полноценны и довольны чем-то, а чтобы еще показывать это снаружи, чтобы еще как бы выставить в витрину нашего магазина, выставить в окно, с чем я иду в мир, с чем, где я иду по улице. Вы знаете, я не иду по улице, на меня смотрят все, на меня. Это называется, что это как страничка, с которой я выставляю все мое лицо, это моя внутренность, а после я показываю своим лицом, что мне плохо и мне ужасно, и может быть я права, мне может быть на самом деле плохо и ужасно, то тут идет ответственность за вопрос, я сейчас счастлива или несчастлива. И вот этот вопрос не мой личный, я счастлива или несчастлива. Когда человек чувствует, что он несчастный, что его обделил Всевышний, что на самом деле у него полагается со всех сторон быть несчастным. Правда, он может надеть на себя знамя, и повесить на себя медаль, что он самый несчастный на белом свете. Но тем самым, он что с ним происходит? Он превращается в человека, который оскверняет имя Всевышнего только своим выражением лица. Теперь мы понимаем более хорошо эту фразу. Что же такая за фраза? Счастлив человек, что это и есть самое настоящее освящение имя Всевышнего. И вот это счастье, оно оказывается в наших руках, вот это строение счастья, как мы учимся строиться, себя строить, себя и строить наше личное счастье, потому что это никто другой не сделает, кроме я сам для себя. Это работа личная. И это, в принципе, есть мое я. Что такое я? Кто такое я? Это вот этот я, которому мы очень часто будем возвращаться к нему. Потому что этот я, он находится во мне. И мой я – это мой я. Ваше я – это ваш личный я. Но у каждого человека есть свой я. И вот этот я – это проверка, насколько я на самом деле счастлив. Насколько я счастлив сам собой, насколько я счастлив с окружающими. Человек, он живет в таком, можно представить себе такой треугольник. Представьте себе треугольник, три конца у него. Это наша плоскость, где мы находимся. Мы не живем в плоскости. Вот мы живем в такой трехмерной, можно сказать, многомерной. Но вот, чтобы легче было понять, у нас есть такой треугольник. Один конец – это я. Другой конец – это мои отношения с другими людьми. Понятно, чем ближе ко мне люди, тем близкие, тем более сильные будут отношения с ними, или сильные в хорошую сторону, или сильные в плохую сторону. Чем дальше люди, тем больше дистанция. Все-таки есть отношения между ними. Это плоскость. Мы сказали, я, есть плоскость люди, отношения с людьми, и есть плоскость Всевышний. И вот эти вот три плоскости, это, в принципе, все вместе, взаимосвязано, это все и есть наша одна жизнь. Если мы учимся вкладываем в себя только в одну из этих плоскостей, у нас нет объема, у нас нет жизни, у нас пустота, у нас ничего не вырастает. Если человек только вкладывает в отношения я относительно себя, я сам собой, это очень хорошо, он будет очень хорошо сам собой ладить, но он не будет ладить, потому что пока нету других двух плоскостей, не развито, это не жизнь, это пустота. Если человек только я для других, я только ради других хочу сделать, чтобы только люди были довольны только ради них и исключают другие плоскости. Опять же, нету в этом сущности жизни. Если человек работает только на Всевышнего и только хочет сделать что угодно Богу и немножечко отдаляется от темы, которая называется отношения с людьми и, самое главное, отношения я сам к себе, то в конце концов он упирается тоже в стенку, в которой он уже не может дальше так, потому что это нету в этом жизни. Если научиться делать баланс между всеми вместе, потому что все вместе взаимосвязано. Если человек, чем больше он умеет понять сам себя, услышать сам себя, быть довольным сам собой, простить самому себе, точно так же он сможет это сделать и другим людям. Точно так же он может, это помогает ему в его отношениях ко Всевышнему, потому что он понимает, насколько, как к нему Всевышний относится, так как он относится к другим. У него восстанавливается вот эта вот работа, строение отношений во всех этих трех областях, которые, в принципе, все это все называется одна общая тема, которая называется человеческая жизнь. И Очень часто мы хотим, ожидаем, чтобы нам дали самое лучшее все. И мы говорим, конечно, если будет самое лучшее, мы будем очень счастливы. Понимаете, не надо работать над радостью и счастьем, не надо нас учить быть радостными, когда так, и так хорошо. Но, знаете, нет такой заповеди. Радуйся, когда тебе так хорошо, и когда ты получаешь самое лучшее, что ты хочешь. Но у нас есть моменты, когда мы не получаем самое лучшее, что мы хотим. И не все по нашему плану, не все по нашему желанию. И вот в тот момент взять и начать работать над радостью, работать над счастьем, вот это и есть самая настоящая работа. Есть часто, мне в тот раз тоже мне написали вопрос в чате, как же делать, что же себя вести, как себя вести, когда в жизни сложно и есть проблемы. Это отдельная тема, она очень большая, и я просто хочу немножечко ее коснуться сейчас, и потом мы немножечко более сильно ее коснемся. Когда у человека приходит вдруг какая-то неожидаемая новость, что-то, он не подготовлен был к этому, он ожидал, что сейчас к нему будет что-то одно, получилось другое. То обычно происходит что? Происходит какое-то нападение, и начинает человек входить в какую-то панику, в ужасное состояние, которое очень часто вызывает волнение. Вы знаете, проблема большинства людей, что люди волнуются, люди переживают. И вот начинается волнение, волнение, которое грызут человека, живут с нами эти волнения. И на самом деле, когда человек волнуется, он практически нет у них возможности строить себе хорошую карьеру счастья, потому что находится весь в волнении. Что делать, чтобы не волноваться? Что делать, когда не так все легко и не так все просто? Что же делать? Вот я хочу вам просто показать, насколько система «я», сам «я», буква «я», как она относится хорошо с этой темой волнения и неволнения. Когда человек волнуется, он ставит на первое место свое «я». И он говорит, в принципе, знаете, что он говорит? Внутри себя, он вслух это не говорит. Он говорит это внутри себя так, что он даже этого не слышит. Он внутри себя говорит: «Я эгоист. Я очень себя люблю. И я очень волнуюсь, ужасно волнуюсь, что мне будет не очень комфортно. Я ужасно волнуюсь и ужасно переживаю, что меня не примут, что меня не подадут, меня не полюбят, про меня не вспомнят, про меня мне никто не отдаст, не вернут, меня не заметят. Меня. Я очень себя жалею, я очень себя люблю, я очень о себе волнуюсь». Все это называется скрыто под общим названием, которое называется волнение, но внутри этого человек находится, он только лелеет свое: «Ой, я волнуюсь, что же будет завтра, что же будет». Когда человек волнуется не о себе, а человек волнуется о ком-то из своих близких, это, в принципе, то же самое, потому что внутри этого тоже есть обращение на самого «я». Что же будет с моим близким? Как я это восприму? Как это отразится на моей жизни? Человек все время вокруг верится, вокруг своего «я». Что же будет? Как же? Что же делать? На самом деле, что происходит? Человек очень себя любит, и он очень-очень ожидает, чтобы кто-то другой пришел и протянул ему две конкретные руки и просто вытащил его и обещал, что он будет всегда с ним, и давал ему. Он ожидает что-то от кого-то. Значит, что этот человек хочет делать? Он хочет получить. Вы знаете, есть люди, любой человек находится в состоянии, или он дает, или он получает. И мы говорили в тот раз, давать или получать, что же лучше? Давать или получать? Мы говорили, что когда человек получает, он должен всегда в любой ситуации искать, как найти свою выгоду этого получать. Но с другой стороны, человек постоянно должен находиться в состоянии давания. Нас же так учили. Давать, но не выдохнуться. Что же мы можем давать и что же получать? И вот когда человек находится в состоянии волнения, он очень волнуется, он очень лелеет свое «я», как же будет, что же будет, как меня примут, он очень-очень ожидает, чтобы кто-то ему что-то дал. Иногда он даже это не говорит словами, он только ожидает. А если не приходит эта помощь, не приходит ответ других, он начинает обижаться и, главное, вовремя обидеться. Есть другая возможность. Вместо того, чтобы сказать: перестань волноваться, перестань только про себя думать, перестань плакать, перестань ныть, перестань думать, что же будет завтра, перестань, остановись, брось, перестань. Это не наш путь. Вы знаете, наш путь, наш еврейский путь, это очень интересное решение всех проблем. У нас идет по одной системе. Эта система, она настолько шикарная, и она абсолютно подходит под любой вопрос, под любую проблему. Эта система Вы, наверное, ее очень хорошо знаете, только вы, может быть, не знаете, что называется система. Это наша еврейская система, еврейский наш путь мысли, еврейский наш путь воспитания. И звучит это нашими фразами из наших книг Тейлим, которая называется «Отдались от плохого и делай хорошее». «Отдались от плохого и делай хорошее». Это написано в псуким, которые поют в песне «Миа Иша Хафец Хаим», кто человек, который жаждет жизнь, любит днями видеть хорошее, отдались от плохого и делай хорошее. Еще раз, я не хочу сейчас всю фразу обсуждать. Отдались от плохого и делай хорошее. Это идет всегда вместе. Сказать, перестань волноваться, значит, что мы говорим? Отдались от плохого. Точка. Когда говорим человеку, перестань что-то делать, не делай плохого, не делай плохое, и не говорим, не переходим к следующему пункту, делай хорошее, как будто ничего не сказали. Потому что мы все люди, мы все сделаны из одного общего человеческого материала, очень непростого, очень интересного, сложного материала. Это наша душа, наш яцер ара, который нас называется, можно бы определить, свято место пусто не бывает. Если человек не делает, ничего не делает плохого, но также не делает хорошего, тогда приходят в то место какие-то негативные вещи. Сказать человеку, перестань волноваться, перестань про это думать, перестань, если я сама себе скажу, все, про это больше не думай, молчи, не волнуйся. Вы знаете, что это такое? Это рецепт, что я буду только про это думать, что я буду только про это волноваться. Поэтому прекратить что-то делать, это не в наших руках, это не в наших возможностях. Что мы можем сделать? Мы можем одновременно работать в два фронта. Перестань делать плохое, отдались от плохого, и сразу же, параллельно, и делай хорошее. Делай хорошее и больше вкладывать, делай хорошее. Вы знаете, эта система, это на самом деле система, она очень глубокая. Это система Исав и Яков. Исав, который от того, что, когда он сказал, что я не хочу эту похлебку, забирайте, а продал эту похлебку, не хочу первородства. Он продал первородство для того, чтобы получить похлебку. Он отдалил себя от того хорошей мессии, которую Бог привести в этот мир. У него было задание, которое дал ему Всевышний. Всевышний дал ему задание, которое называется «Отдаляться от плохого». Поэтому у Исава было очень большое желание делать много всего такого активного, тяжелого, плохого, вредного, для того, чтобы научиться через это отдалиться от этого. Якову, который был весь такой наивный человек, любящий учиться, сидящий в шалашах Торы, у него не было стремления к плохому. Поэтому для него задание «Отдались от плохого», оно совершенно к нему не касалось. У него было задание гораздо более сложное. Это называлось «Делай хорошее». Делать хорошее, когда и так все более-менее хорошо, это гораздо сложнее. И когда Исав сказал, что я не хочу иметь части в этом первородстве, не хочу быть ввести части в работе в храме, он свою долю взял и выкинул. Забирай, мне это не нужно. Исав получает его первородство, и вместе с этим первородством он получает вот этот вот яцер ара, очень сильное стремление к жизненных таких проблемах, к жизненной, к исавской жизни. И мы все евреи, мы все потомки наших праотцов. И это все зашло в нас, потому что мы теперь получили вместе с тем, что мы получили первородство, которое должно было разделиться между двумя братьями. Мы получили все это в одном целом нашем еврейском народе, что у нас есть очень сильное стремление делать не самые лучшие вещи, это называется это рай. С другой стороны, мы через это можем проявить себя и построить себя, отдалиться от плохого. Потому что мы не сделаны такими роботиками, что мы хотим сделать все самое лучшее. У нас есть стремление не делать самое лучшее. Это когда мы можем отдалиться от плохого, так отдалиться от плохого мы можем только, когда мы работаем вместе с другой частью, которая называется «делай хорошее». Вот я вам скажу пример. Что такое «отдались от плохого» и «делай хорошее»? Вместо того, чтобы волноваться, отдались от плохого, не волнуйся, не думай про это, не думай, что будет завтра, не думай, что будет с этим, не думай. Это называется «отдались от плохого», точка. Мы хотим состриться в «делай хорошее». Где же находится «делай хорошее» в этой вещи? Если мы сейчас возьмем и перестроим нашу точку зрения, вместо того, чтобы сказать «я на первом месте», «я волнуюсь, что же будет со мной», «я волнуюсь, что будет с моим ребенком», «я волнуюсь, что будет с моей квартирой через 5 лет», «я волнуюсь, будет ли нужна моя работа кому-то через 2 года», «я волнуюсь, я несчастный человек», «я несчастный», Я беру и ставлю то, что я на первое место. Так же, как и было. Только сейчас я ставлю слово «я» не на образ получателя. Я хочу, чтобы кто-то мне сделал. Я сейчас ставлю себя «я» на форму активную. Я хочу сделать, я могу сделать. Это в моих руках. И что я могу сделать, чтобы завтра было лучше? Что я могу сделать, чтобы сегодня было хорошо? Что я могу сделать для того, чтобы более уверенно жить на этой земле? Что я могу сделать, чтобы не... чтобы больше, более было у меня ощущение, что моя работа будет нужна? Что я могу сделать, чтобы было лучше? Что я могу сделать для него? Что я могу сделать для себя? Что я могу сделать для вас? Это называется, знаете как? Это называется не волнение, это называется забота. Теперь, женщины, те, кто знают иврит, возьмите и переведите на иврит слово «волнение» и слово «забота», и вы увидите, что это два абсолютно одинаковых слова. Это называется «дага». И там «дага», и там «дага». Очень интересно. Слово одно и то же, но смысл совершенно разный. Когда человек волнуется, он вытаскивает из себя очень много отрицательной энергии, и он находится весь в том, что он строит свое эгоистичное «я». Он строит свое эгоистичное «я». Когда он начинает строить свое «я» дающее, даже когда он дает не другому, он дает сам себе, это самое большое давание для всех остальных, потому что самый большой подарок, который человек может преподнести своему ближайшему обществу, это подарить им человека счастливого. А если он будет волноваться и что-то от кого-то ожидать, и подарит им такого человека, который грустный, злой, критикующий, волнующийся, это не будет подарок, это будет только большая обуза. Человек, который волнуется, он тем самым он просто приносит в общество еще лишнюю обузу, еще лишнюю обузу. Даже когда он думает, что он заботится, что он волнуется кого-то другому. Когда он заботится, эта забота становится уже совсем другой. Это уже не волнение, это уже конкретное действие. Что можно сделать в этой ситуации? Что я могу дать и что я могу сделать? Что я могу? Не что кто-то сделает, а что я могу сделать? Если я ничего не могу сделать, может быть, я могу помолиться, чтобы было лучше. Может быть, я могу расслабиться. Может быть, я могу улыбнуться, может быть, я могу сделать эту же вещь чуть-чуть более в приятной обстановке. Вот это вот называется забота. Когда у нас есть момент, который нам кажется, что совсем не то, что мы хотели, мы можем взять и сделать такой вопрос, что мы сейчас делаем? Мы сейчас заботимся или мы сейчас волнуемся? И меня когда-то спросили вопрос, девушка перед свадьбой ужасно волнуется, и так волнуется, что же будет, как она выйдет замуж, как же она сможет готовить, как же она будет хорошей хозяйкой, зайдет ли она хорошо в семью своего будущего мужа, и как будет ли у нее, будут ли у нее дети, будут ли у нее хорошее здоровье, и много-много волнений, и все эти волнения она живет, девушка-невеста живет вся в этих волнениях, и только плачет, и плачет, тушь течет, и только со дня в день все хуже и хуже. И я ей тоже ответила в том же духе, что можно волноваться, а можно заботиться. И вот эта вот разница как раз для невесты это очень подходила эта тема, потому что это была конкретная разница между влюбленностью и любовью. Вы знаете, очень много людей спрашивают, ищут себе влюбленность. Когда они находят влюбленность, им кажется, что все, если будет влюбленность, потом будет хорошая жизнь до 120 обеспечена. Так вот, влюбленность, это в чистом виде показывается волнение. Что такое влюбленность? Человек волнуется, человек ставит перед собой задание, меня полюбит, ой, чтобы мне сделали, чтобы мне подали, чтобы мне улыбнулись, чтобы мне подарили, чтобы меня приняли, чтобы... Я стою внутри этого системы, я получатель, а вокруг меня тот объект, которого направлена эта влюбленность, он что-то должен делать, а он об этом даже не догадывается, просто на него направлено все это. Что такое любовь? Любовь – это совсем другое. Любовь – это уже давно-давно не влюбленность. Любовь – это уже никаких-то, нету таких волнений, это уже конкретное действие. Этот человек берет и делает. Он не задает вопрос, я сейчас влюблен или не влюблен. Он просто делает, он дает и дает. Вот вопрос, не придет ли влюбленность, и тогда я пойду сделаю. Такого вопроса нету. Конкретно берут и дают, берут и делают. И вот через делание и через отдачу и приходит вот это вот чувство любви. Также и забота, и волнение. Когда человек находится в состоянии, что он делает, и заботится, он уже настолько к этой вещи, которая ему казалась вначале, может быть, не очень желаемый, не очень хороший, он с ней не просто свыкается, он ее начинает любить, он начинает в нее вкладывать. Даже если она не такая приятная, он начинает делать из этого что-то, может быть, она не такая приятная, но зато она ему становится как трамплином для его поднятия. Она ему становится как ступенькой, что он может перейти куда-то более выше, и он за него благодарит. Потому что он использует это по нужному назначению. Он с ней не борется, он с ней поднимается, он с ней строится. Есть такая фраза очень хорошая, что если ты... Надо уметь разделить две большие вещи. Одна вещь – то, что можно принять, и то, что нельзя принять. То, что мы не можем, то, что можем изменить, надо принять. То, что мы не можем изменить, то, что мы можем изменить, надо изменять. То, что мы не можем изменить, надо принять. Есть вещи, которые мы недовольны этим. Так вот вопрос задается. Мы сейчас можем это изменить, если мы эту вещь можем изменить. Мы должны сейчас взять и вместо того, чтобы волноваться и искать виновных, просто направить все силы, как можно теперь эту вещь взять и изменить. Можно поднять для этого, сделать бунт, можно сделать аккуратный звонок, слово туда, слово туда. Это будет изменение ситуации. Если эту вещь изменить никак нельзя, все, да, уже сделана эта вещь. Мы не будем искать виновных, мы должны сейчас вложить наши силы в то, что эту вещь принять. И самое сложное из этих двух вещей – это научиться разделить между ними, понять разницу, какие вещи мы не можем изменить и какие вещи мы можем изменить. И вместо того, чтобы вкладывать свои силы в то, что бороться с ними, просто принять их. И не просто принять, а можно улучшить. Вы знаете, есть такая фраза советская: «Мы старый мир, мы старый мир разрушим до основания, а затем мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем». Знаете, эта фраза советская, как Советский Союз распался, так эта фраза, она тоже должна, в принципе, распасться. Она не настоящая. Она, на нее надо поставить X. Невозможно разрушить что-то до конца, а потом что-то строить. Это невозможно. Мы не строим на разрушенных вещах. Мы что делаем? Мы строим, мы находимся все в процессе. Мы строим то, что уже что-то есть. Наш еврейский подход, что мы находимся всегда в пути, мы находимся в процессе. Наш путь начался, когда каждый из нас родился. И нету вещей, которые надо разрушить, надо забыть и потом что-то строить новое. Мы берем наше все, что есть, все, что, к чему мы шли, все, что мы выучили, что хорошее или то, что не очень хорошее, зато мы из этого выучили какой-то урок, это все нам может служить для построения нашего дальнейшего. Мы берем нашу основу, которая была уже с нами, и мы на ней строим что-то новое. Но это будет не совсем новое, это будет продолжение старого, это будет улучшение. Мы находимся в процессе. Мы не разрушаем, мы берем, мы улучшаем. Процесс шувы, исправления, это тоже не разрушение всего плохого, это улучшение. Человек берет, он изменяет направление, берет свое то плохое, что было, он берет и меняет направление в другую сторону. На иврите улучшение, это будет лишь апер, это другое слово, это не разрушить и построить. И очень много вещей могут нам помочь, если мы научимся смотреть не измениться, а улучшиться. Когда мы хотим изменить кого-то из наших близких людей, и мы очень часто хотим, да? Я знаю таких людей, которые наивно женятся, выходят замуж с ощущением, что я ему скажу, он изменится. И мне не нравится это в нем, и мне не нравится первый, второй, третий пункт. И понятно, что я ему скажу, и он меня поймет. И вы знаете, что я не знаю, бывает ли такое на белом свете, но обычно люди не меняются. Особенно, когда им еще говорят первый, второй, третий пункт. Люди не хотят меняться. Люди, бывает, меняются сами, медленно, только если они сами этого хотят. Но не бывает, что один человек пошел и сказал другому, он пошел и быстро изменился. Что можно делать, что возможно, это улучшаться. Можно улучшать себя, можно улучшать других. И вот мы приходим опять же к нашим еврейским корням. И у нас есть замечательное слово, которое называется «браха», «благословение». И слово «браха», вы знаете, как она пишется, состоит из трех основных букв. Буква «бет», «рейш» и «хав». Эти буквы, у них есть числовое значение. «Бет» — это 2, «рейш» — это 200, и «хав» — это 20. Да? 2, 200, 20. Мы видим, какая-то между ними есть закономерность, что что-то увеличивающееся. И нам говорят, что «браха» — это благословение Всевышнего. Всевышний начинает свое благословение с чего-то, и он увеличивает, увеличивает. Что такое благословение Всевышнего? Это, в принципе, то, что мы желаем нам и желаем всем, всем вокруг нас. Благословение Всевышнего, его невозможно увеличить ноль. Должно быть что-то, как основа. Когда есть один, его можно умножить в два. Когда есть два, его можно усилить, и оно будет 20. Но когда есть ноль, или когда есть минус, никакого благословения не может быть. Самое сложное это что? Это найти первичное начало. Вот это начало, вот эту одну маленькую, хорошую вещь, что-то положительное найти, вот эта вот работа очень-очень непростая. И эта работа, знаете, чья? Это работа наша личная. Когда мы находим что-то одно маленькое, хоть маленькое, но мы находим, мы говорим, вот, есть уже что-то, пусть это будет во мне, пусть это будет в ком-то другом, пусть это будет в чем-то. Когда кажется, ничего положительного нет, но когда что-то уже найдено, потом уже начинается увеличиваться и увеличиваться. Вы помните, мы тот урок закончили историей про поезд, как женщина Рахель строила свой дом в поезде. Когда она захотела что-то искать, ей было очень тяжело искать. Она невероятно тяжело. Но когда она все-таки нашла хоть какую-то маленькую идейку, что она за нее схватилась, что она сейчас возьмет и сделает столик в своем доме. Когда она зацепилась за этот столик, уже у нее пошло дальше и пошло, и пошло, и вокруг этого стола появился целый, построился весь дом, весь ее дом. Самое сложное – найти вот это первое. Есть такая коронная фраза, что же было раньше, курица или яйцо? Знаете, курица, яйцо, ответа, ответ вы знаете, да, что было раньше. Так вот, есть также, можем этот вопрос задать в другой теме. Что раньше должно быть? Успех или желание, мотивация? Когда было бы желание, придет тебе знание, и успехи придут. Вначале захоти, и потом у тебя будет. Вот и захочи, и что-то у тебя обязательно получится. И вот что же должно быть первое. Должно быть вначале, многие считают, что должно быть вначале желание. Вначале ты захоти очень, и тогда у тебя получится. Ты захоти очень сильно что-то найти хорошее. Ты найдешь его. Ты захоти, и тогда у тебя получится. Так вот это, знаете, это неправильно. Неправильно вначале захотеть, вначале, чтобы была мотивация, желание, а потом будет успех. И неправильно сказать, что пусть будет вначале влюбленность, а потом будет любовь. И неправильно сказать, что вначале пусть будет хорошо, а потом будет еще лучше. Потому что первое, оно очень-очень сложное. Первая вещь должна быть, вы знаете что? Успех уже. Уже хорошо. И вот, как всегда у нас первый успех, когда мы что-то делаем, у нас что, сразу же появляется успех. Очень часто вместо успеха получается первым блинковым. И вот человек идет делать свои блины, первые блины своей жизни. Берет рецепт, делает блины, и первый блин у него комом. Он должен после сказать, а, все плохо, ужасно, больше не хочу делать. Какая же мотивация? Не получилось. Нету мотивации, успеха нету. И вот в его задании что? Взять этот блин, который получился комом, взять и сказать, нет, это называется блин, это называется успех, это получился. Да, то, что он такой помятый, жесткий, но все-таки он блин. У него есть уже форма какая-то блина, у него есть что-то, уже пошел успех, пошел процесс, поехал. Когда мы можем взять из вещи какой-то, даже маленькой, незначительной, взять, схватить ее и сказать, вот она уже есть, уже что-то есть, вот это что-то уже, мы можем теперь дальше что сделать? Увеличивать и развивать. На это можно поставить уже систему увеличения браха, которая умножает, умножает, уже есть что умножить. Пока мы говорим полностью все ноль, все минус, все ужасно, ничего не получается, прошло уже несколько дней, мы уже делаем несколько лет прошло, мы бьемся, ты делаешь, ничего не получается. Что же можно теперь ожидать, каких успехов и каких увеличений? Никаких. Все остается нам найти, просто при свечах ходить, искать хоть какой-то маленький успех. Как говорят, быть рыбаком, который сидит и ждет днями, сидит, ждет часами, смотрит на поплавок. И вот в какой-то момент поплавок чуть-чуть дернулся, он набрасывается на него и вытаскивает, а вдруг все-таки там будет рыбка. Получилось достать одну рыбку, все, у него есть уже, он знает, что в этом озере есть рыбы. Он будет сидеть еще долго-долго, не потому что он знает, успех уже был, стоит того сидеть. Вот у нас наше задание очень часто и как родители, и как жены, и вообще как женщины относиться до самих себя. чтобы не было ощущения отчаяния, чтобы не было ощущения, что все происходит и ничего вроде бы не двигается. Найти вот эти вот моменты, которые в принципе являются успехами. Почему в принципе? Потому что очень часто они очень-очень маленькие и очень незначительные. Но это наша еврейская психология, еврейское осознание жизни, оно на этом строится. Вы знаете, евреи вышли из Египта, мы все вышли из Египта. И у нас было, у евреев было очень тяжелое духовное состояние. И в этом духовном состоянии Всевышний сделал чудо большое. Вывел евреев на очень-очень низком духовном уровне, вывел из всех из Египта, дал им в подарок все чудеса. Огромные-огромные чудеса, казни, раскрытие Красного моря. Просто они купались в чудесах. Просто как взять ребенка и привезти его в самый лучший магазин игрушек, в лунопарке. Все самое-самое-самое лучшее. Дать им, вот возьмите, купайтесь в этом всем. Потом он привел евреев к горе Синай и дал им Тору. И вот они получают Тору, когда они уже получили самое-самое лучшее. Они получают Тору. И после получения Торы у них вдруг становится сложно. И обидно. И что-то не то у них. И не клеится у них. И начинается рутина жизни, где надо что-то делать, выполнять требования. А эти требования сложные. Выполнять заповеди, они непростые. Они находятся в пустыне. Там то не нравится, там им то не нравится. Что-то сложно. И вот начинается идти. Жизнь такая идет не в ту сторону, которую хотелось ожидать. Они не накинулись, не сказали, все, мы сейчас после такого выхода из Египта, мы сейчас всех схватимся за нашу Тору и будем ее соблюдать, и будем ее любить, и ни за что на свете ее не оставим, и будем все с большой верой, с большой радостью, все будем делать. И так не получилось. Может быть, первое, да, вначале, да, такое было, подъем, мотивация, а потом эта мотивация и стала усекать. И начинается, в принципе, и до сих пор мы живем в той же атмосфере, что у нас приходят какие-то моменты, которые нас приподнимают больше, сильнее, сильнее, сильнее. Усиливаемся, ослабляемся, усиливаемся, ослабляемся. Идем сами, идем тихо, тяжело, своим ходом. Уже нету вот этих подъемов, которые Всевышний сделал при выходе из Египта. Нету вот этого подарков, нету этого балования, которое было. Дают нам всем идти своим ходом. Почему Всевышний такое нам дает? Вы знаете, оказывается, в этом был огромный-огромный урок воспитания нас лично, урок воспитания других людей, урок вообще в нашем самосознании. Если бы он вначале бы ожидал, пока мы вырастем, и пока мы сами поймем, что надо быть хорошими, надо быть лучше, надо улучшаться, надо выйти из египетской нечистоты. Если бы он ожидал, пока мы сами до этого дойдем и сделаем такую настоящую тшуву, станем такими замечательными, высокими людьми, а потом бы дал нам Тору, то не получилось бы соблюдать ее вообще. Вы знаете почему? Потому что нужно было нам ощутить вот этот вот вкус успеха, который нам дал Всевышний, когда нас вывел из Египта и дал нам огромное количество чудес. И он был с нами, постоянно так настолько вместе, что даже когда потом он дает нам возможность идти одним в пустыне и после пустыни, уже у всех есть вкус успеха, что он с нами находится. И что и Всевышний с нами находится, и что у нас получилось. И мы смогли. Смотрите, сколько раз мы напоминаем, что мы вышли из Египта, что Всевышний нас вывел из Египта, что все евреи смогли сделать египетскую жертву. И несмотря на египетские законы, зарезать барана на глазах у египтян, что это был их богом. И сколько есть хорошего в том, что евреи вышли из Египта, что мы напоминаем это сами себя, и нас это держит, нас Всевышний дает нам такое ощущение, что мы уже прошли в каком-то мы были в каком-то хорошем месте, и мы можем туда снова вернуться. Вместе не имеется в виду не Египет хорошее место, а место ощущение, что Всевышний наш Отец, Он находится с нами, Он делает ради нас чудеса. Вот эта вот система, которая называется вначале дать руку и поддержку, дать успех, а потом теперь сказать, иди сам и вырабатывай мотивацию. У тебя же уже один раз был успех, тебе есть к чему вернуться. Если человека никогда не было успеха, ему говорят, дают целые лекции, работают над его разумом и говорят, насколько важно вкладывать в это в то, что правильно нужно себя вести, он к этому не придет. Ему нужно вначале прочувствовать этот успех. И вот эта вот система вначале дать человеку возможность успеха. Вы знаете, в жизни это очень часто можно применить. Мы можем найти внутри, вместо того, чтобы сказать, что ой, у меня сегодня ничего не получилось, все пошло вверх дном, найти какую-то мелочные вещи, зацепиться за них. И когда мы это видим, называется, что все, уже был успех. Есть известная история про женщину, которая пришла к пророку Илиша и сказала, что у меня в доме ничего нету. И она попросила его браху. Он сказал, я не могу дать тебе браху, пока у тебя в доме все пусто. Иди домой, иди найди хоть что-то, что у тебя есть. Она говорит, у меня ничего нету. Он сказал, если у тебя ничего нету, я не могу просить у Всевышнего благословения. И женщина пошла к себе домой и искала, и все-таки нашла. Знаете, она нашла. Нашла, и что она нашла? Она нашла один кувшинчик. И этот кувшинчик заполнился маслом, которого хватало, и пока подносили к нему еще сосуды, все сосуды, которые можно было к нему принести, они заполнялись этим маслом. Пока сосуды были, браха, благословение лилось. Когда закончилась вся посуда, тогда уже не во что было вливать благословение. Благословение Всевышнего, оно идет только в что-то, что есть сосуд. Но этот сосуд должны сделать мы сами. Мы хотим благословения нам лично, мы хотим благословения в нашу семью, мы хотим благословения Всевышнего нашим детям, нашим близким. И если мы хотим, значит, мы должны сказать, что тут нету ноль без палочки, тут есть уже что-то есть, даже много есть. Когда мы говорим, что ты такой замечательный, ты такой хороший, у тебя получается, смотри, ты уже смог сделать первый шаг, ты смог сделать 10 шагов. Когда мы это говорим, у человека появляется еще желание, мотивация идти что-то дальше вперед. Еще раз, мотивация, желание не приходит изначально, но приходит только, когда уже был успех. И этот успех надо создать. У меня лично было какое-то необыкновенное чудо. Наверное, я сама приехала из России, и я знаю очень хорошо, что такое советские такие учителя, которые могли выбить из детей, из учеников любые возможности делать успехи, они могли доказать ему, что они круглые нули. У меня такие учителя тоже были, но у меня было большое чудо, что я в 4,5 года меня совершенно случайным образом впихнули в какой-то кружок, который был в том же доме, где жила моя бабушка, кружок рисования, и у нас была учительница, которая нас преподавала, мне кажется, по системе, по которой нельзя преподавать рисование, потому что она несколько раз смотрела направо-налево, как будто за ней кто-то следит, и говорила, только никому не рассказывайте, что это я вас так научила, потому что так, это старая система, ее по ней уже нельзя преподавать. И почему-то я эту систему очень хорошо приняла. Если я в жизни умею рисовать, это только благодаря ей. Так вот, учительница, когда мне было только 4,5 года, как она нас учила рисовать? Я совершенно не умела рисовать, я просто туда попала провести время. Она давала каждому из нас какую-то картинку, чтобы ее рисовали. И мы что-то делали, возились. И в какой-то момент она подсаживалась. Она села возле меня, взяла свою руку, мою руку в свою руку. И моей рукой стала делать какие-то первые штрихи на большом-большом листе, которые я даже не знала, с какой стороны к нему подойти. Она сделала листочек, она сделала глаз, она сделала еще одно ухо. И потом сказала, теперь продолжай, смотри, как у тебя получилось. Через несколько минут она подсела ко мне, и снова моей же рукой, в своей руке, с большой уверенностью, она взяла и сделала несколько еще штрихов и дала мне полностью ощущение, что это я нарисовала. Это была моя рука. Постепенно я немножечко поняла уже, что надо делать. Потом она точно так же села ко мне и стала так же раскрашивать. Если я сама красила где-то в одном кусочке маленький, миллиметр за миллиметром, она подошла и взяла, макнула кисть с моей рукой в воду, в краску, и дала по всему листу какие-то разные мазки. И сказала, смотри, у тебя уже почти что все готово. И вот таким огромной-огромной поддержкой просто внедрила в меня за несколько занятий, что я вообще все сама рисую, и я вообще самая лучшая художница. У меня было только 4,5 года. И я, когда потом уже видела свои рисунки в таком возрасте, я не могла поверить, что эти рисунки можно было в таком возрасте рисовать. И потом то, что я научилась рисовать, и то, что я умею, это не только не потому, что у меня была хорошая учительница, которая меня учила рисовать, потому что она мне просто внушила, что я это умею. Как она внушила? Через мои успехи. Для меня это был колоссальный урок, не только для рисования. Вот я уже это поняла только в хорошем возрасте, что это был урок, в принципе, в жизни. Когда мы находим успех, даже маленький, и мы хватаемся за этот успех и говорим, смотри, он уже есть, уже получилось. Не говори, что это первый блинком, не говори, что все плохо. Это хорошо. И не говори, а что, что, какая разница? Ведь можно было сказать, это же не ты нарисовала, это твоя учительница, она твоей рукой, это ничего не называется, подожди, это что такое? Вот эта вот система критики, давайте от нее уйдем. Советская система, она очень хорошо умеет заставить человека прекратить быть довольными чем-то, потому что все время хотят показать, что может быть еще более лучше. Спрашивают ребенка, ты уже читать умеешь? Умею. Ну, подожди. Пройдет через год, и будете писать сочинение, вообще будет тебе сложно. А уже сочинение пишешь, нет, подожди, скоро физику будешь изучать, это совсем сложно. А потом поступать надо. Все время показывают, что все, что ты знаешь, это еще мало, это еще вообще ничего не говорит. Вот что будет потом, вот то ли еще будет. Мы хотим научиться взять то, что есть, даже пусть будет маленький-маленький успех, и сказать из этого, вау, тут у нас получилось так много, их так хорошо. Смотрите, ребенок научился первую букву, уже из этого делают какой-то огромный праздник, делают, закончил несколько слов прочитать, уже большой праздник, он уже получился, у него получилось выучить очень-очень еле-еле всем классом вместе, что-то они топтались на месте, но они уже закончили какие-то несколько букв, какое делают из этого огромный праздник, и вместо того, чтобы со стороны говорить, ну что это называется, уровень, это же не уровень, это же взять и сказать, да, вот это и есть уровень, потому что мы не ищем каких-то процентов этого успеха, мы ищем, что уже есть успех. И когда мы ищем, что есть успех, мы говорим Всевышнему, смотри, мы нашли успех в чем-то, так посмотри на нашу жизнь, посмотри, у нас тоже что-то получилось, может быть, чуть-чуть, но все-таки мы делаем это. У нас тоже получилось, мы не такие плохие. У нас все-таки получилось что-то. Мы, может быть, злились сегодня, но в какой-то момент мы взяли, схватили себя в руку и развернулись. И пошли в другую сторону, пошли на выход, вместо того, чтобы волноваться, пошли заботиться. Вот эта вот идея искать положительное и развивать это положительное, вот это и есть создать мотивацию, создать что-то хорошее из того успеха, который был очень маленький. Мы берем своими руками и создаем вот этот успех. Хотя этот успех, может быть, хотелось бы гораздо более большого. И хотелось, пусть продолжает хотеться. Мы берем то, что есть, и мы видим это. И когда есть чуть-чуть, мы уже понимаем, может быть, больше. Когда наливали масло из кувшинчика в ханукальном чуде, ведь можно было сказать, всего лишь один маленький кувшинчик. Ну скажите, ну кому этот кувшинчик? Что он может в жизни сделать? И вы знаете, все, нашли этот кувшинчик, сказали, мы нашли кувшинчик, он уже есть. У нас есть хоть немножко масла, но оно есть. Это масло есть, и благодаря этому чуть-чуть было все чудо Хануки, и масло горело, и увеличилось. Если бы сказали из этого, ах, это всего лишь маленький кувшинчик. Давайте сделаем простой подсчет. Нет смысла даже делать и что-то стараться. Барух Шем, евреи такого не сделали. И мы учим в нашей жизни, что в наших руках взять, сделать, зацепиться за что-то маленькое, и увидеть, что это совсем не маленькое. Главное, что уже что-то есть. Я закончу примером. Историю был один человек, который хотел дать наследство своим сыновьям. И сыновья, как обычно это бывает, делают конкурс между сыновьями, кто же более достойный для этого. Он дал им задание заполнить комнату и дал им всего лишь несколько, очень мало денег на это. И за один день заполнить чем-то комнату. Один сын был очень, догадался, что самое дешевое это хворост, и накупил много-много сена, хвороста и забил всю комнату этим хворостом. Был очень довольный, что у него он выигрывает точно в этом конкурсе. А второй сын ничего не сделал. И, конечно, первый брат очень был доволен, что он сейчас победит. И вот приходит момент открывания комнат. Из одного комнаты открывается дверь, вываливается оттуда все сено, хворост, вываливается оттуда. Ну, понятно, что вопросов нет, комната заполнена чем-то. Открывает отец вторую комнату, полная, темная комната, в ней ничего нету. Он ничего не положил. И вдруг этот сын берет спичку и включает свет. И этот свет в один момент заполняет эту комнату. Пусть немножко, но он уже начинает заполнять. Уже в темноты там нету. И вот эта вот идея, что даже это было немножко света, но оно уже сделало, что уже не было темноты. Так вот это в наших руках. Взять и найти этот свет, найти его. И когда он уже есть свет. И пусть и не надо измерять это, на сколько процентов света. Это 100% света или это 20% света. Он уже есть, мы уже можем его увеличивать, и Всевышний может посылать свое благословение. Безрат Ашем, чтобы всему нашему народу было много благословения, чтобы вам было очень много причин найти хороших вещей, и чтобы они на самом деле были хорошие, увеличивались у вас, в ваших семьях.